Глава 2. Система внутренних органов. Как мы уже отметили, скелет церкви состоит из тех бескомпромиссных истин, в которых не может быть речи о каких-либо уступках. Подобно скелету, эти истины тверды и непоколебимы. Они являются главной опорой библейского служения. Но, как и любой живой организм, церковь не может существовать только как скелет. Скелет составляет остов, и функционировать один не может. Физическое тело включает в себя внутренние органы и жидкости, которые поддерживают жизненные функции тела. Таким образом, и церковь должна содержать систему внутренних органов, определенные духовные черты. Эти системы и дают жизнь церкви. Цель пастора и руководителей церквей заключается в том, чтобы вызвать к жизни соответствующие духовные качества в сердцах людей. Руководители церкви не могут просто сказать: «Вам нужно сделать это или то». Они должны порождать в людях духовные качества, которые будут служить побуждением к соответствующему поведению. Человек сам по себе может внешне делать что-либо хорошее, но иметь плохой склад ума, плохое отношение. Но хорошее внешнее поведение должно происходить как естественное проявление хорошего внутреннего состояния. Поэтому так важно обратить особое внимание на плоды Духа. Галатам 5:22. Внутренние качества. Иногда молодые люди приступают к пасторскому служению и замечают, что в их церквях чего-то недостает. Они обращают внимание на недостаток в организационном отношении и чувствуют потребность в реорганизации церкви. Они говорят: «Давайте назначим несколько руководителей и реорганизуем эту церковь». Но знаете, что произойдет после подобной реорганизации? У них будут те же самые люди, с такими же типичными чертами, но при другой структуре. И цель подобной перемены будет неоправданной и совершенно непонятной в глазах церкви. Когда я впервые пришел в церковь благодати, то у меня была новая идея относительно того, как проводить занятия в воскресной школе. Я изложил эту идею письменно и представил ее комитету просвещения. Они единогласно отвергли мое предложение. Они сказали: «Кто ты такой? Мы занимаем это место дольше, чем ты». Этими словами они как бы говорили: «Прояви себя». Через несколько лет комитет просвещения пришел к тому же решению, которое я предложил ранее. Этот факт показал мне наглядным образом, что в людях важно развивать духовные черты, которые вызовут в свою очередь правильную ответную реакцию и поведение. Если в церкви присущи правильные духовные черты, то структура позаботится о себе, потому что народ, который содержится под контролем и влиянием Святого Духа, будет совершать дело, на которое их ведет этот Дух. Они естественно будут отождествляться с библейским образцом церкви. Церковь должна вести труд над внутренним состоянием и чертами своего народа. Мне недостаточно просто удостовериться в том, чтобы верующие церкви благодати имели соответствующее поведение, участвуя в пожертвовании, чтобы посещали воскресные утренние богослужения, а также приходили на собрания по воскресеньям вечером и по средам, молились 5 часов ежедневно и читали Библию каждый день. Меня интересует не это. К данному вопросу нельзя подходить с законнической точки зрения или поверхностно. Главный упор в служении должен делаться на зарождении соответствующих внутренних духовных качеств. Иногда это трудно, потому что некоторые люди не приемлют правильное отношение, и легче позволить им делать добродетель с их отношением. Делая подобным образом, мы позволим народу с плохим отношением почувствовать удовлетворение от законнического поведения. Послушание. Послушание превосходит все другие качества. Послушный человек исполняет все Божьи повеления. Он не вступает ни в какие компромиссы. Если Бог что-то говорит, это закон. Об этом не может быть никаких рассуждений и споров. Для нас чрезвычайно важно носить Божье Слово в своих сердцах и уметь послушаться. Послушание – это основа всех правильных качеств. Это качество, пронизывающие все остальные сферы духовной жизни и делающие возможным существование других духовных добродетелей. Поведение без качества послушания бессмысленно. Внутреннее послушание лучше, чем внешнее проявление поклонения. 1 Царств 15:22. Более того, послушание ведет к другим правильным духовным чертам. Существует и несколько других важных причин, побуждающих нас проводить жизнь в послушании. Это, а именно, прославлять Бога, получение благословения, свидетельство неверующим и пример другим христианам. Послушание также открывает путь к исполнению Духом Святым. Когда мы исполняемся Духом, то можем достичь Божьим Словом сердца неверующих людей и подавать пример тем людям, которые наблюдают за нашей жизнью. Иисус в Луки 6, 46 говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Если Иисус является Господом и Господином вашей жизни, то вы должны делать то, что Он говорит. В Матфея 7, 13 говорится, что узок путь, ведущий к спасению. Это происходит потому, что он строго регламентирован Божьей волей, законом и словом. Мы должны утверждать Христа Господом. Римлянам 10, 9. И покоряться владычеству Его. В этом и состоит жизнь послушания. Один человек, который слушал нашу радиопрограмму, послал мне письмо и кассету, делясь со мной своими сердечными переживаниями. Первые 10 минут своей записи он рассказывал, как он слушал нашу радиопрограмму и как оценивает занятия по разбору Библии. Затем он рассказал, что он много грешит в своей жизни, и над его грехами работает Бог, и что он хочет мне задать вопрос об одном из них. Далее он поведал о том, что никогда не испытывал нормальных чувств к женщинам, но испытывал сильное половое влечение к крупному сельскохозяйственному скоту. Он далее сделал оговорку, что не считает свое влечение к скоту проблемой, потому что не чувствует никакой вины по этому поводу. Он считает, что Господь его очищает в других сферах, но не в этой. Этому человеку было отослано письмо на 4 страницах, в котором объяснялось, что его проблема – тяжкий грех в Божьих очах. В действительности, если бы он жил во времена Ветхого Завета, то был бы предан смерти, ибо в Левит 20:15 говорится. Кто смесится со скотиной, того предать смерти. В этом письме содержалось напоминание о том, что Бог трудится неизбирательно над определенными грехами, оставляя другие без внимания. Любой человеческий грех наносит оскорбление и поношение его святому имени. Для обоснования данных высказываний было приведено несколько ссылок из Священного Писания. Через некоторое время этот человек прислал мне еще одну кассетную запись. Он говорил: «Я думаю, что никто ничего не понимает. Христиане настолько запутались и увязли в Библии, что не понимают, как Бог действует и чувствует». Это утверждение является настоящим откровением. К сожалению, оно отражает широко распространенное мнение. Но это разрушительная и опасная теология. Каким образом мы можем знать Божье отношение к чему-то, если не через Библию? Этот человек не желал выслушать, что говорит Бог по поводу его проблемы, потому что не хотел признать свой собственный грех. В 1 Иоанна 2, 5 говорится: «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Курсив мой, ш, м». У человека, который может допускать в своей жизни такую мерзость и грех и вместе с тем утверждать, что знает, как чувствует Бог, не читая Библию, что-то не в порядке. Грех заставляет человека заниматься самооправданием. Это иллюстрация довольно экстремального порядка, но она отмечает тот факт, что Бог призвал нас к послушанию Его Слову. Мы должны знать, что Он считает по тому или иному вопросу, потому что Он говорит нам об этом в Своем Слове. Цель служения должна быть направлена на то, чтобы взращивать и утверждать народ, послушный Его воле. К этому были приложены Божьи усилия, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Когда Бог говорит, мы должны повиноваться. Довольно печальное явление представляют те люди, которые, сталкиваясь лицом к лицу с божественной истиной, обличающей их жизни, упорно продолжают следовать своему непослушанию. Например, положим, вы услышали проповедь о прощении, и в вашем окружении есть какой-либо человек, кого вам нужно простить. Но вы отмахиваетесь от слов этой проповеди и продолжаете в себе таить дух горечи непрощения и непримирения. Это является непослушанием и диаметрально противоположно тому, что хочет Бог совершить в вашей жизни. Кто-то может возразить: «Я посещаю богослужение в церкви. Разве этого недостаточно?» В Царств 15:22 говорится: «Послушание лучше жертвы. Ритуал никогда не заменит повиновение». В 1 Петра 1:13 апостол говорит, что вы должны стоять, припоясавши чресло ума вашего. Другими словами, проверьте правильность своих приоритетов. Будьте как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Стих 14. Не проводите такую жизнь, как ранее, до своего уверования. Вы должны быть послушным чадом. Иисус говорил: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Луки 11, 28. Павел, отзываясь с похвалой о римских христианах, говорил: «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас». Римлянам 16:19. Пастор сердечно радуется тогда, когда в жизни его народа очевидно послушание. «Однажды, сидя в машине, я включил радио», — говорил Говард Хендрикс. Он говорил, что те люди, которые были христианами в течение долгого времени и по возрасту старше 50 лет, должны быть самыми ревностными, преданными, чистыми и полезными людьми, готовыми на всякое служение в церкви, и от них должна исходить вся энергия в церкви. Они должны составлять авангард евангелизма и молитвы. Почему? Потому что они дольше всех проводили жизнь с Богом. Они прилагали к своей жизни Божье Слово так долго, что превратились в более послушных, опытных и зрелых христиан по сравнению с теми, кто был христианином в течение только нескольких лет. Чудесно, что в Церкви Благодати много молодежи. Я люблю молодежь, потому что она отличается энергичностью и бодростью. Но печально, когда энергия Церкви исходит только от молодежи. Зачастую я слышу, что молодые пасторы говорят: «У моей церкви хорошее здание, расположенное в приятном месте, но в ней одни пожилые люди». Если вы христианин, но не применяете Божье Слово в своей жизни, то просто становитесь одним из этих инертных стариков. Когда вы переходите 50-летний рубеж, то хотите отойти от всех духовных дел. Вы заявляете: «Я посещал церковь в течение многих лет и не хочу участвовать в евангелизации, пусть это делает молодежь. Я предоставляю это занятие ей». Взгляните на ветхозаветных вождей Израиля. Многие из них были пожилыми. Первая церковь черпала силу у зрелых и опытных святых. В наши дни церковь получает энергию от молодежи. Мы нуждаемся в энергии, которой обладает молодежь, но равным образом нам необходима и сила, которую достигли более старые верующие в процессе своей долгой жизни, проведенной в послушании Господу. Более старые верующие должны быть настолько наполнены этой энергией, что вполне подготовлены к вознесению на небеса. Но в связи с тем, что многие верующие с годами не применяют слышанное слово в своей жизни, их земное хождение не подвергается переменам. Они могут знать множество духовных фактов, но у них нет силы. Я не хочу, чтобы нечто подобное произошло в моей жизни. Возможно, многие люди в конечном итоге перестают служить Христу по той причине, что они только слушают Библию, не обременяя себя приложением ее истин к своей личной жизни. Мы должны проявлять приверженность послушанию Божьему Слову. Если Святой Дух преподает вам истину, прилагайте ее к себе. Когда вы сталкиваетесь со словом обличения, не говорите: «Я хотел бы, чтобы вот тот или другой человек мог услышать эту проповедь». Приложите эту проповедь к себе лично. Когда вы находитесь в послушании Христу, то возрастаете в духовной зрелости и становитесь более пригодными для Бога. Смирение. Вторая черта христианина, которой он должен обладать, это смирение. Я лично в прошлом испытывал проблему с гордостью. Я не сомневаюсь, что у вас тоже проблемы были в этом отношении. Смирение относится к числу неуловимых свойств. Когда вы заявляете себе: «Я смирен», то в вас говорит гордость. Я всегда горел желанием помочь людям в понимании смирения. В нашей Церкви Благодати, когда мы были заняты строительством аудитории, которую теперь используем в качестве спортивного зала, кто-то заказал 5 громоздких стульев с резными венцами на спинках. И до начала богослужения я должен был сидеть на стуле в центре. Это продолжалось недели две и не нравилось мне. Я предпочитал сидеть в переднем ряду вместе с общиной. Я не хотел, чтобы люди думали, что я горжусь собой или считаю себя лучше других. Когда я сижу в переднем ряду, то это дает мне такую же перспективу, как и всем остальным. Я нахожусь в церкви, чтобы поклоняться Богу. Единственное различие между мной и церковной общиной состоит в том, что Бог призвал меня быть проповедником и наделил даром для этого служения. Я думаю, что когда вы пришли к Христу, у вас не было иллюзий, что Бог нуждается в вас. Некоторые люди говорят: «А если бы Господь мог только спасти этого человека? Он такой одаренный и хороший лидер. Это невообразимо. Господь может спасти кого пожелает. К тому же, у нас нет ничего, чтобы предложить Богу. Мы подобны тому человеку, который изображен в Матфея 18:23, который не мог уплатить свой долг в 10 тысяч талантов. Ему нечего было предложить в уплату. В Матфея 5:3 говорится: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Иными словами, когда мы пришли в Божье Царство, то явились туда, как совершенные нищие, которые не могут ничего предложить. Мы были духовно бедны. Если мы теперь чем-либо обладаем, то это происходит не потому, что мы это заслужили или заработали. Бог нам это даровал. Я могу принести Богу единственно то, чем Он меня наделил посредством своего дара спасения и Духа Своего. В этом нет никакой моей заслуги, я должен за все воздать Богу славу. У меня нет причин для гордости. Руководители Церкви Благодати прилагали большие усилия против тенденции людей быть чрезмерно увлеченными самоутверждением и эгоистическими проявлениями, типичными для современного общества. Мы подчеркивали, что Бог призвал христиан к жертвенности и смирению. Библия неоднократно говорит о смирении. По существу, Иисус в Матфея 10:38 говорит о том, чтобы человек отвергнул себя, взвалил свой крест и сберег свою душу, следуя за ним. Подобное сказанное в Матфея 16:24: «Заплатите цену самоотвержения и поставьте себя ниже других». В Филиппийцам 2:3 мы читаем: «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Старайтесь оказывать честь другим людям и откликаться на их нужды». Если люди в церкви борются за авторитетные посты, они попадут в такое же состояние хаоса, которое переживали ученики, когда желали быть главными. Матфея 20:20. Мэпка 9:33. Луки 22:24. Мы должны стремиться к смирению. Но это не означает, что нам нужно обесценивать себя, потому что во Христе мы представляем собой большую ценность. Это не значит, что мы на каждом шагу должны повторять: «Я – червь. Я – ничто. Я – жалкое и никчемное существо». Однако Христос делает нас бесценными, а не мы сами. Мы ценны в Божьих очах, потому что искуплены Христом и освящены им. Это и дает нам возможность служить Ему. Любовь. Только смиренные люди могут проявлять любовь. Я имею в виду не мирскую любовь, которая не отличается искренностью и направлена на определенный объект. Именно благодаря ей многие браки непродолжительны. Мирская любовь – это не что иное, как эмоциональное выражение, и когда эмоции исчезают, исчезает и взаимоотношение. Подобная любовь ищет только своего, а не пользы своего ближнего. Библейская любовь не имеет ничего общего с подобным родом любви. Она основывается не на эмоциях. Любовь, представленная в Библии, является жертвенным служением. Это не просто черта, но действие, деятельность. Любовь всегда делает что-нибудь. Слова, которые используются для описания любви в 1 Коринфянам 13:4, являются глаголами. Любовь – это акт служения с вашей стороны, который исходит от смиренного сердца. Библейская любовь откликается на людские нужды. Иисус говорит в Луки 10:27: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Затем к нему обратился с вопросом законник: «А кто мой ближний?» Стих 29. Иисус привел в качестве ответа повествование о самарянине. Луки 10:30. Самарянин, проезжая по дороге, встретил человека, который был жестоко избит. Он оказал этому человеку посильную помощь. «Кто ваш ближний?» «Каждый человек, который нуждается в вашей помощи, которую вы можете оказать». «Кого вы должны любить?» «Каждого человека, который находится в затруднительных обстоятельствах». «В чем должна проявляться ваша любовь?» «В вашей помощи нуждающемуся человеку». Если вы даже не чувствуете эмоциональной привязанности к нему, и он для вас сам по себе не привлекателен. Классическая иллюстрация смиренной любви содержится в Иоанна 13. Иисус собрал своих учеников на вечерю. Ученики затеяли между собой спор, кто из них главнее. Луки 22:24. В те времена люди возлежали во время еды, что означает, что чья-то голова находилась на расстоянии 20 сантиметров от ног другого человека. И обычная вежливость требовала, чтобы все мыли ноги, прежде чем приниматься за еду. Но на этой вечере не было раба, который бы омыл ноги учеников. И никто из учеников не проявлял готовности к этому. Они были заняты спором, кто из них главнее. Поэтому Иисус снял верхнюю одежду, подвязал себя полотенцем и омыл ноги своим ученикам. Иоанна 13:4. Он преподал им незабываемый урок. Когда Иисус закончил омывать ноги своим ученикам, он сказал: «Вы должны возлюбить друг друга, как я возлюбил вас». Стих 15. В чем проявилась к ним его любовь? Не в эмоциональном выражении. Возможно, только чувство негодования к своим ученикам по поводу их эгоизма и гордости. Он явил к ним свою любовь, откликнувшись на их нужды. Мы должны брать пример с Христа, поступая аналогичным образом и откликаться на людские нужды незамедлительно и без принуждения. Наша любовь должна быть ответной реакцией смиренного сердца, которое всегда находит самовыражение в действии. Позвольте мне зачитать вам одно письмо, полученное мною, которое иллюстрирует незамедлительную жертвенную любовь. Некоторое время тому назад мы с мужем имели возможность посетить районную церковь благодати, и я хочу поделиться с вами, какое она производит впечатление на посетителя. Наша церковь тоже многолюдна, и ее девиз заключается в словах: «Церковь там, где обитает любовь». Я нигде не чувствовала такой теплый прием, как в церкви благодати. Народ там просто замечательный. Его отношение к нам не поддается описанию. Один господин утром провел меня по всей церкви и все показал. Во время перерыва между первым и вторым служением я беседовала с другим господином. Он спросил меня, хочу ли я иметь запись утреннего собрания. Я ответила, что да. Через несколько недель я получила по почте не только одну кассету, но целую серию кассет относительно учения Христа о разводе. Многие из моих друзей прослушали эти записи и получили ответы на многие свои вопросы. Я просто хочу вам сказать, что ваша община просто необыкновенна. Это чудесно, не правда ли? Я знаю тех людей, с кем она беседовала. Тот человек, который провел ее по церкви, в действительности не имел на это времени, потому что у него много других обязанностей. Тот человек, который послал ей эти записи, не имел на это денег, но его побудила к этому любовь. Любовь изливается из смиренного сердца. Она ищет радости и утешения другим, а не себе. Единство. Меня всегда беспокоил вопрос единства. Иисус молился Отцу в Иоанна 17:21, чтобы все христиане могли быть едины, как Он един с Отцом, и чтобы мир познал, что Его послал Отец. Иисус всегда отвечает на мою молитву, и я хочу ответить на Его. Он молился о единстве Божьих детей. Отрывок 17:21 в основном имеет отношение к единству верующих как результат спасения. Но Иисус также желает, чтобы у нас было единство в жизни и назначение церкви. Апостол Павел говорил Ефесянам стараться сохранять единство духа в союзе мира. Ефесянам 4:3. Он не призывал их воздвигнуть это единство. Они уже обладали им. Они должны сохранять и беречь единство, уже дарованное им Богом. Единство является важной частью церковной жизни. Именно потому сатана постоянно подвергает его нападкам. Не так давно мы с женой присутствовали на одной библейской конференции и имели возможность поговорить с дочерью Дэра Крисвелла, который служит пастором в Первой Баптистской церкви в Далласе. Она рассказала нам следующее. У отца когда-то в церкви был человек среди его служащих, который пытался внести разлад в нашу церковь. Мой отец был чрезвычайно расстроен этим. Однажды в воскресенье он был до того обеспокоен, что вызвал представителя строительной компании и сказал, чтобы к следующему воскресенью во всех рядах стояли скамейки для коленопреклонения. К следующему воскресенью все ряды были оборудованы такими скамейками. Они стоят и до ныне. Когда все пришли в церковь, то он сказал: «По Божьей благодати в течение 70 лет у нас в церкви не было разладов и никогда не будет». Затем он попросил всех преклонить колени на эти скамейки в молитве. Бог исцелил ту трещину, которая образовалась в нашей общине. Единство приносит Богу хвалу и славу. Сатана же постоянно вносит разлады в церкви. Я благодарю Бога за то, что церковь благодати никогда не переживала разладов. Конечно, были и люди, пожелавшие оставить церковь из-за мелочей, которые были им не по душе. Если они и были бы правы, смирение и любовь не приносят своими действиями разладов. Никто не отличается совершенством, и всегда были и будут различные несогласия по незначительным вопросам. Но, несмотря на это, мы всегда должны преклонять колени вместе, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4, 3. Таково было желание новозаветных писателей. Павел, изливая свое сердце перед коринфянами, говорил: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». 1 Коринфянам 1, 10. Он не мог выносить разладов в среде коринфян. Павел говорит филиппийцам, что они должны стоять, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Филиппийцам 1, 27. Его слова не потеряли силу и в наши дни. Замечаете ли вы вышеуказанные черты в своей жизни? Характеризуется ли ваша жизнь послушанием? Делаете ли вы успехи по пути к возмужанию и освящению, слушая слово и применяя его в своей жизни? Замечаете ли вы, что с годами вы растете и достигаете вершины духовного посвящения в своей жизни? Есть ли у вас смирение? Относитесь ли вы к нуждам других с любовью, исходящей из смиренного сердца? Искренно ли вы ищете мира и сохранения единства Духа? Мы должны в своей жизни ко всему этому стремиться. Ибо в этом состоит для нас Божья воля. Готовность к служению. У больших церквей большие нужды. Ввиду многочисленного состава нашей церкви можно отметить и различные возможности для служения. Довольно странно, но люди почему-то думают, что они не нужны в таких больших церквях. Они обычно очень удобно устраиваются на боковых местах и наблюдают за служением других. Это может привести к весьма печальным результатам. В 1 Коринфянам 4, 1 Павел говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Иными словами, когда придет время обсуждать меня и моих соработников, пусть о нас будет сказано, что мы – служители Христа». В греческом языке есть несколько синонимов, передающих значение «слуга», и Павел использует самый низший в синонимическом ряду, а именно – «погребник». В те времена большие деревянные трехъярусные судна, называемые галеры, передвигались при помощи рабов, прикованных к веслам в корме корабля. Рабы нижнего яруса назывались погребниками. Павел и его сотрудники не хотели выделяться. Они желали, чтобы их знали как гребцов рабов третьего яруса галеры. Многие хотят быть на виду у всех, но Бог желает иметь народ, который бы трудился в качестве послушных слуг. В 1 Коринфянам 4:2 Павел говорит: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Бог не хочет, чтобы человек начал грести по-своему, руководствуясь новыми представлениями, тем самым ломая в процессе весла других людей. Ему нужны верные, преданные гребцы, которые считают себя слугами, готовыми на служение. Служение другим людям не обязательно должно иметь отношение к специальной церковной программе. В Римлянам 12, 4 Павел упоминает о функции слуг, пользуясь в качестве аналогии человеческим телом. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй. Имеешь ли служение, пребывая в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ле, начальствуй с усердием. Благотворитель ле, благотвори с радушием. Павел говорит: используйте способности, которыми вас наделил Бог, в служении другим людям. Вам в этом служении не нужно составлять программу действий. Дайте свободу данным вам Богом способностям, чтобы они изливались из вашей жизни независимо от того, является ли это служение структурной программой или простым личным общением с другими людьми. Дух Святой наполняет сердце верующего и наделяет его силой для служения окружающим его людям. Если вы не будете трудиться, вы создадите препятствия. Для этого не нужно идти в церковь и говорить: «Здесь слишком много народа. Я просто не знаю, где найти себе применение». Если вы исполнены Святого Духа, то Бог хочет, взяв вас в удел, употребить на важное для церкви служение. В Римлянам 12:6 Павел упоминает различные категории служения. Пророчество. Проповедь. Служение, учение, увещевание, управление и благотворение. Смотри также 1 Коринфянам 12:4. В каждую категорию входит широкий круг обязанностей. В категории раздавания можно отметить многообразные формы этого служения. Это же можно сказать и относительно благотворения. Можно привести различные стили проповедования и учительства. Господь наделил нас ярким многообразием даров для совершения Его служения по своему усмотрению. Оглядываясь назад на свою личную жизнь, я могу отметить, что Бог призвал меня к проповедованию, учительству, водительству, увещеванию и, возможно, к проявлению дара знания. Он сочетает в нас определенные дары каждому по-разному, и нет двух людей абсолютно одинаковых. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый из нас служил тем даром, который получил. Бог не желает, чтобы мы были наблюдателями. Несколько лет назад в журнале «Муды Мантлы» была опубликована статья о Церкви Благодати. В то время мы занимали всего небольшое здание, и у нас наблюдался огромный приток новообращенных. Познакомившись с церковью и побеседовав с различными людьми, автор этой статьи решил озаглавить ее так: «Церковь, в которой 900 служителей». Он дал статье такое название, потому что наша церковь состояла из 900 членов, и каждый из них участвовал в активном служении. У нас не было много формальных программ, и каждый использовал свои дары. Верующие всегда звонили в церковь, спрашивая, не могут ли они посетить кого-либо в больнице, нужно ли посидеть с детьми или помочь в работе по дому, нужна ли помощь в проведении евангелизации или занятий в классе. Все были готовы к труду. Они также делились друг с другом полученными от Бога благословениями на служение и воздавали за все славу Богу. Именно такой и должна быть церковь. Можно привести и другие сферы служения, в которых может принимать участие христианин. Развивайте те дары, которыми наделил вас Бог, и будьте активными в служении, на которое Он побуждает и ведет вас. В Колоссянам 4:12 Павел пишет: «Епафрас ваш, раб Иисуса Христа». Обратите внимание. Павел не сказал нечто подобное: «Епафрас, выпускник семинарии» или «Епафрас, почетный член Академии, доктор философских наук». Он произнес только одно: «Епафрас ваш, раб Иисуса Христа». Быть рабом Христа – это очень высокое призвание. В Филиппийцам 2:25 Павел пишет еще об одном человеке, который имел сердце служителя: «Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Епафродит был сотрудник и товарищ Павла. Знаете ли вы, как ценно иметь сотрудника, когда вы сражаетесь в битве, отстаивая Евангелие? Многие люди нуждаются в подобной помощи. Люди, подобные Епафродиту, будут отмечены на небесах. Нелегко найти тех, кто подобен ему. В Филиппийцам 2:29 Павел говорит: «Примите же его, и таких имейте в уважении». Почему? Потому что он помощник и сподвижник. Слуга, готовый на служение, во всем, что он делает, никогда не медлит. Вы можете либо проявить пассивность и сказать: «Я не знаю, хочу ли я этим заниматься и хочу ли работать с этими людьми», либо взять и включиться в это служение. Радость. Что такое радость? Это внешнее проявление внутреннего, сердечного состояния. Это также отклик сердца, души и ума на свои взаимоотношения с Иисусом Христом. Именно радость старались развивать руководители Церкви Благодати в своей общине. Следует полностью сознавать серьезность наставлений, заключенных в Божьем Слове, и всю серьезность и ответственность пребывания перед лицом святого, премудрого, предвечного Бога, который является владыкой всего сущего на земле. Нельзя легкомысленно относиться и к борьбе с раздирающими нашу душу вопросами жизни и смерти и всем тем, что навлекает на нас наша человеческая природа. Существует много проблем, которые наполняют наше внутреннее естество болью и страданием. Но в то же самое время наша жизнь должна быть исполнена радостью. В глубине души мы сознаем, что все идет должным образом, и впереди нас ожидает славное и радужное будущее. Когда мы изучаем Божье Слово и пребываем в повиновении Ему, то переживаем радостное состояние. В 1 Иоанна 1:4 говорится: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена». В Римлянам 14:17 пишется о том, что Божье Царство есть праведность и мир и радость в Святом Духе. И Иисус в Иоанна 17:13 говорит, что Он пришел даровать нам радость. Павел в Филиппийцам 4:4 говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю: радуйтесь». Я убежден, что радость имеет связь с готовностью служить. Люди испытывают радость, когда участвуют в служении другим и пускают в оборот дары, которыми наделил их Бог. Те же люди, которые чрезмерно занимаются самоанализом, всегда стараются отвечать на свои собственные нужды и разрешать личные проблемы. Поэтому они становятся жалкими существами, занятыми только собой. Человек может по своему выбору лишить себя радости. На каждом цветущем жизненном лугу он может выискивать навозную кучу, если только этого пожелает. Каждый делает этот выбор. Я для себя избрал радость и восхищение по поводу всех Божьих дел. Силой Святого Духа, которую Он даровал мне, я не позволю, чтобы кто-либо лишил меня моей радости, потому что в Библии содержится повеление, чтобы я всегда радовался. Филиппийцам 4:4. Я сам себе говорю: радуйся в Боге, который, невзирая на твои грехи, искупил тебя и возлюбил тебя. Радуйся, что однажды ты будешь с Ним на небесах. У нас всех могут быть различные проблемы, но наступит тот день, когда все истинные верующие будут на небесах, и мы все будем совершенны. Мир. Мир – это прекрасное слово, не правда ли? Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14:27. Иисус дает нам свой мир. 1 Коринфянам 7:15 говорит, что к миру призвал нас Господь. Филиппийцам 4:7 призывает, чтобы мир Божий соблюдал ваше сердце. 2 Коринфянам 13:11 говорит: «Будьте мирны», а 1 Фессалоникийцам 5:13 – «Будьте в мире между собою». В то время как радость относится к числу внешних проявлений, мир – это внутреннее довольство, которое ощущает, что все находится под контролем. Если в вашей жизни отмечается какой-либо грех, то вы не будете чувствовать в себе этот мир. Но когда ваша жизнь очищена от греха, и вы осуществляете свое хождение в духе, то имеете этот мир. Мы никогда не должны допустить, чтобы кто-либо отнял у нас этот мир. В нашей Церкви Благодати мы прилагаем старания развивать в сердцах членов нашей Церкви черты мира, спокойствия и уверенности в Боге. У нас нет основания проявлять беспокойство. Павел напоминал: «Не заботьтесь ни о чем, и пусть Божий мир соблюдает ваши души». Филиппийцам 4:6. Мы все переживали в своей жизни тяжелые испытания, которые вызывали в нас беспокойство и волнение. Мы проводим свою жизнь в несовершенном мире, но, тем не менее, должны в себе иметь этот мир. В Матфея 5:9 наш Господь говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Христиане должны выступать в роли миротворцев. Вы не сможете совершить для Божьего Царства и Церкви Иисуса Христа ничего более прекрасного и значительного, чем быть миротворцами. Человеческая природа испытывает склонность к конфликтам. Иов говорил: «Человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх». Иов 5, 7. Люди постоянно переживают личные конфликты. Но мы призваны быть миротворцами. Мы должны помогать разрешать эти конфликты, а не раздувать их. Иногда самая незначительная проблема может вырасти до невообразимых размеров и стать всеобщим негодованием. Люди более склонны к созданию проблем, а не к миру. Скажите себе: «Я, в мире, Бог все содержит под своей властью и контролем, и я буду миротворцем». Каждый раз, когда вас касается конфликт, будьте миротворцем. Когда вы видите двух человек в состоянии ссоры, помогите им обнять в мире друг друга. Не вставайте на чью-либо сторону. Старайтесь найти в человеке доброе, а не худое. Развивайте надлежащие взаимоотношения, начиная со своей семьи. Если вам известно, что некоторые слова раздражают данного человека, воздерживайтесь от них. Иногда, когда наши мнения разделяются по какому-то вопросу, я не утверждаю свою точку зрения. И я прав, потому что не хочу нарушать мир между нами. Я не подвергаю компромиссу свои убеждения, но также и не собираюсь без надлежащей необходимости отстаивать свои права. Мир для меня важнее, чем настаивать на своем. Но если кто-либо отвергает Божью истину, я вступлю в сражение за правое дело, за истину. Находясь в среде Божьего народа, мы должны выступать в роли миротворцев. Насколько бы упростилась жизнь, если бы мы все были миротворцами? Благодарение. В 1 Фессалоникийцам 5:18 говорится: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Люди говорят: «Если бы у меня была лучше работа, или если бы у меня была лучше жена, или если бы у меня не было проблем». Но мы должны быть благодарны за все. Благодарение может быть могущественной силой. Если вы сможете в себе развить благодарное сердце, то сможете и разрешить множество проблем. Принесение благодарения и хвалы Богу помогает вам прекратить обращать основное внимание на свои проблемы. Это является непререкаемой истиной в отношении псалмопевцев. Когда возникала какая-либо трудность, они в отчаянии взывали к Богу. Один из них произнес: «Почему нечестивые преуспевают?» Царь Давид имел подобное мышление, когда спасался бегством от своего сына Авессалома, который стремился к захвату власти. Но в конечном итоге он стал размышлять обо всех благодеяниях, которые оказал ему Бог. Когда он развивал в себе чувство благодарности, даже переживая трудности в связи со своим бегством от Авессалома, его душа более не испытывала отчаяния. Существует много поводов для благодарения. Псалом 29:5 – «Славьте память святыни Его». Псалом 105:1 – «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». 2 Коринфянам 9:15 – «Мы должны проявить благодарность за дар Христа». Откровение 11:17 – «Мы должны быть благодарны за могущество и силу Христа и за Его грядущее царство». 1 Фессалоникийцам 2:13 – «Быть благодарными за тех, кто принимает Божье Слово и применяет его в своей жизни». Римлянам 7:23 – «Быть благодарными за то, что Христос избавил вас от власти запинающего греха». 1 Коринфянам 15:57 – «Воздавать благодарение Богу за дарованную им победу над смертью». Даниил 2:23 – Даниил выражал благодарение Богу за то, что он наделил его мудростью и силой. 2 Коринфянам 2:14 – «Мы должны быть благодарны за торжество благой вести». Римлянам 6:17 – «Быть благодарны за обращение людей к Христу». Римлянам 1:8 – «Воздавать благодарение Богу за людей, чья вера проявляется в мире». 2 Фессалоникийцам 1:3 – «Мы должны приносить благодарение, когда видим верующих, трудящихся для дела Царствия и за оказание и проявление любви друг к другу». 1 Коринфянам 1:4 – «Благодарить Бога за Его благодать, которой Он наделил верующих». 2 Коринфянам 8:16 – «Благодарить за тех, кто имеет усердие для Христа в своей жизни». Не сетуйте, когда вы впадаете в неблагоприятные обстоятельства, но развивайте в своем сердце благодарность. Если у вас нет этой благодарности, то только потому, что вы считаете, что заслуживаете лучшего, чем обладаете сейчас. Но если бы вы получили то, что заслужили, то были бы в аду. Развивайте в своем сердце благодарность за все, что Бог вам даровал. Она удалит из вашей жизни все раздражения и недовольства.